Новиков принял их в своей комнате отдыха, оформленной так, чтобы как можно больше соответствовать стилю просвещенного лидера воюющей державы. Мебель, ковры и драпировки светлых пастельных тонов разительно контрастировали с оставленным в неприкосновенности интерьером рабочего кабинета. А о том, что хозяин этого помещения не только отдыхает здесь, но и государственно мыслит, говорили стеллажи с военно-историческими трудами им же уничтоженных авторов, справочниками по иностранным армиям и флотам, карты всех существующих и еще только могущих возникнуть театров военных действий. После взаимных приветствий, удивленных возгласов и иных принятых в кругу друзей выражений эмоций, Воронцов, осмотрев комнату, повернулся к Новикову. «Знаешь, Андрей, чего здесь не хватает? Хорошего компьютера с программой «Война на Востоке». Видел я такую игрушку в Нью-Орлеане. Там как раз наш случай предусмотрен. Записаны все данные о Красной и немецкой армиях, вся тактика и стратегия, и еще уйма всего. Компьютер играет за русских, а хозяин за немцев. Цель игры — взять Москву. Для достоверности на дисплей проецируются карты, хроника, звуковое сопровождение. Роскошная забава. Там даже сводки погоды подлинные заложены. Вот бы ее тебе. Как это мне в голову не пришло? Сидели бы и гоняли варианты. Я всегда знал, что ты парень умный, усмехнулся в усы Новиков. Только поучение апостолов плохо знаешь. А что? Да апостол Павел говорил, не будьте слишком мудрыми, но будьте мудрыми в меру. Воронцов развел руками. Виноват. А хотите свежий анекдот? Один грузин говорит другому. Ты знаешь, что Сталин с Жуковым были наркоманы? Да ты что? Поражается другой. Откуда знаешь? В кино вчера видел. Сталин набил трубку, закурил, потом смотрит на Жукова, улыбается и говорит. Хороший у вас план, товарищ Жуков. Это было настолько неожиданно, глупо и в то же время остроумно, что Новиков и Берестин расхохотались. И смеялись, может быть, чуть дольше, чем следовало. Потом Новиков характерным сталинским жестом прервал веселье. «Так что, нужно понимать финиш? Ну, рассказывай». Воронцов в деталях повторил все, что уже раньше говорил Берестину. «Понятно», — помолчав, будто еще раз представив себе картину во всех деталях, сказал Новиков. «Стало быть, практически наша служба закончена. Мы возвращаемся в свои телесные оболочки. Сашка с Олегом тут же выдергивают нас в замок, и на этом все. Прочую работу делают Герард и Корнеев. А как с гарантиями? Вдруг наших тел на месте не окажется? Или ребята не сумеют к нам прорваться тогда как?» «Я доктор? Я знаю?» — неожиданно вспомнил Воронцов одесское присловие. «По Антоновой схеме предполагается, что я вас перекидываю туда, когда парни будут на месте, то есть риск как бы исключен». «Утешил. Если они не прорвутся, мы останемся здесь, только и всего. Отрадная перспектива. Может, Алексею нравится? А я свою рожу в зеркале видеть уже не могу». «Ну, это ты зря. Смирение паче гордости, так что ли? Вид у тебя очень даже ничего, бравый». К этому моменту Новиков бросил зеленый армейский китель, который с начала войны стал носить вместо надоевшей серой сталинки, подвернул рукава белой крахмальной рубашки и в узких синих бриджах и щегольских кавалерийских сапогах походил скорее на старорежимного казачьего полковника, чем на все известные изображения вождя. «Благодарю», — кивнул Новиков. «Посмотреть бы, что ты скажешь наедине с данным персонажем, оставшись, когда нас с Лешей здесь не будет». С обычной прозорливостью он угадал болевую точку Воронцова. Дмитрий передернул плечами. «Надеюсь, Бог не выдаст, свинья не съест».